Первая книга Царств, 26, опять здесь Давид в пустыне. Я сказал, что пока Давид был в пустыне, это какой-то прообразом нашей жизни, потому что Бог обещал Давиду, он помазал Давиду и сказал, что ты будешь царствовать в моем царстве. Это так, как Бог и тоже обещал нам. И мы это поверили, приняли крещение, и мы сейчас и тоже, в своем очереди, в пустыне. Другим образом, мы шли сквозь море, Красное море открылось, и мы сейчас находимся в пустыне. И, как я сказал, пустыня в Библии, это скоро всего символ, но проверка от Бога. И нам надо приходить через тот, но пройти тот пустыня, и только потом мы будем царствовать в Царстве Божьем. И пока Давид был там в пустыне, у него были всякие такие опыты, очень похожи на то, что у нас есть в жизни. Например, в первом стихе пришли из Ефека Саулу в Гиву и сказали, вот, Давид скрывается у нас на холме. Значит, что они такое страшное предательство сделали. Но и тоже, если у тебя был такой опыт предательства, ты тоже понимаешь, что вот, ты не единственный человек, который страдал с этим. Через время мы вот начинаем понять, что все мои жизненные опыты не такие уникальные. Кто и тоже страдал похоже. И почему? У нас такой течь истории здесь в Ветхом Завете. Но Бог хранил свое слово очень специально через только тысячелетия вот, для нас. И Он очень специально выбрал некоторых вот, моментов. Для нас. Некоторые жизни он хотел как-то записать тот истории и держал, охранил тот истории для нас. Значит, что если у нас какой-то опыт есть в жизни, где мы страдали без нашего вина, где, например, кто нам такое страшное предательство сделали и так далее. Вот. Ты не один, ты не одна. Мы здесь читаем и видим, как человек, то есть Давид, боролся с этим, и в конце концов он держался и стал царь Израилева. И вот столько псалмей он писал на том времен, когда он как-то и верил в Бога, и тоже имел такие долины в своем вере. Итак, Саул имел какую-то обсессию против Давида. Видите, в втором стихе он взял 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне. Давид дальше сказал, вот 20 стих, как это безобразное, это вообще абсурд. Он сказал, царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняется за крупопаткою по горам. Зачем? Столько сил просто против меня. Вот, я человек невиновен, я тебе даже люблю. Это обсессии. Мы тоже, наверное, страдали на руках тех, у кого явились какой-то обсессии против нами. И опять, мы не один, не одна. Поскольку читаем Библию, то Слово Божие начинает быть живое для нас. В таком плане, что здесь мы видим кое-что актуально и для меня. Итак, был этот случай, где у Давида была возможность вот, убить Саула. Он шел к Саулу, пока Саул спал, и написано, что даже Бог отправил такой сон от Господа, напал на них, и чтобы у Давида было бы вполне возможности решить тот вопрос в одном ударе. Все. И он сказал, нет, у них был парень с ним, это Авесия, и он сказал, нет, не делай. Если он сделал бы, это был бы грех или нет? Но он объяснил Давид, что нет, ну, почему он решил не делать, потому что Саул был помазанник Господним. Но если он так и сделал, я не думаю, что это был бы обязательно грех. Почему? Потому что в 23 стихе Давид отвечал, так как Господь предавал тебе в руки мой, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. То есть иногда Бог дает нам решение в вопросах, и мы сможем выбрать или так, или так. И, наверное, самом выбор, который мы сделаем, в этом плане ни при чем. Но я считаю, что это все зависит от нашей мотивации. Если, допустим, Давид это сделал, как это Авесия хотел делать, просто из-за гнева и так далее, это был бы грех. Самое главное — наши мотивы для каждого решения в жизни. Это не обязательно всегда выбор между грехом и праведностью. Это просто зависит от нашей мотивации. И Давид объяснил его мотивации несколько раз в 9 стихе. «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазника Господня, останется ненаказанным». Лучше 10 стих: «Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет». 11. Он просто решил взять его копью и сосуд с водою. Я считаю, что Давид очень уважал Саулу. Не из-за того, что Саул был хороший человек, а из-за того, что он был как-то в этом круг, с кем Бог работает. Он уважал ему из-за того, что он был помазника Господня. Это понятие «помазать человеку» в принципе значит, что Бог дал человеку какую-то работу, какое-то действие делать для него. И написано в Новом Завете, Павел писал, что мы и тоже помазан. В каком плане? Слово, греческое слово «Христос» означает «помазанник». Означает «помазанник». И поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы находимся во Христе. И поэтому все то, что право в Иисусе, сейчас прав у нас. Если Он помазанник Господне, мы и тоже помазанник Господне. Значит, что на этом основании нам должны страшно уважать друг друга. Но уважать человеку, который, видимо, ведет очень плохой образ жизни, так как Саул сделал, это очень сложно. Очень сложно. Потому что мы постоянно думаем, а что он делает? Он такое делает. Проблема в том, что мы все являемся грешники, правда? И Бог все равно как-то действует с нами. Итак, Давид показал нам необыкновенный пример уважения человека просто из-за того, что он человек. И есть такое понятие, к сожалению, у людей, у человека, что если ты, видимо, не то сделал, тогда я могу унизить тебя даже ниже человека. Всякие вот системы, тюрьмы и так далее, имеется какая-то тенденция это делать, что человек дальше не человек. И Бог не такой. Бог на самом деле уважает нам. А почему? Бога должен быть уважение к нам. И тоже его милость. Вот. А факт того, что у Бога есть к человеку такое уважение, просто из-за того, что Он создал человеку на образом и на подобие Его, нам придется и тоже уважать друг друга. И когда ты потеряешь тот смысл уважения к человеку, чисто из-за того, что он человек, если ты начинаешь думать, он для меня не человек, он, конечно, человек. Что значит сказать, что он даже для меня не человек? Это ужасно так говорить, потому что он все равно человек. И наподобием по образом Божьим. И особо, если человек крещенный во Христе, значит, он и тоже является помазанник Господня. Хотя он, наверное, совсем так, как и Саул, не живет так, как нужен. Всегда есть тот рука Господня, который открыта к нему, который предлагает ему лучший путь. Если Бог все равно готов дать человеку такой возможности общаться с ними, работать для него, исполнить тех намерения, которые были у Бога для этого человека, нам придется и тоже так делать человеку. И интересно, что когда фактически Саул умер в битве, 31 глава, 4 стих, написано, что Саул был сильно изранен стрелками. И сказал Саул, 31 глава, 4 стих, оруженосцу своему, обнажи твой меч и закали меня им, и чтобы не пришли эти необрезания и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Тот оруженосец, который был у Саула, кажется, был сильно под впечатлением Давида, потому что он прекрасно знал, что у Давида была такая возможность вот, убить Саула. Но он сказал, нет, ни на коем случае, потому что он помазанник Господня. И так, когда Саул был очень тяжелый ранен, и спросил у этого оруженосец, ну, обнажи твой меч и закали меня. Нет. Он сказал, нет, я не буду. То есть, даже самым близким кругом Саула был какой-то друг Давида. Мы, наверное, считаем, что все черное и белое, тот человек за Господом, тот человек нет. А ты не знаешь, есть, наверное, людей, которые придерживают точно наши понимание и отношения с Богом, которые, наверное, не с нами, даже с нашими врагами. Мы просто не знаем, потому что каждый человек имеет другое вот, ситуации в жизни, и мы просто не знаем сердце человека. И Давид жаловал немножко странно в 19 стихе, когда он сказал Саулу, ну, зачем ты это делаешь? Он сказал в 19 стихе, наконец, они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи Богом чужим. Давид был, конечно, из Израиля, у них были скини и место собрания священников, так как Самуил, и он привык в молодости, конечно, так делать свое богослужение. А когда пришлось, что они изгнали Давида, тогда он был без всякой структуры в религии. И он там был в пустыне, без, скажем, без храма, но у них не были храма, но без скинии, без такой возможности, например, соблюдать праздники и так далее. И он чувствовал, что из-за этого люди как-то ему сказали, ступай, служи Богом чужим. Но он понял. И его псалмы, которые он писал на том времен, ясно и понятно, он начинал понять, что Бог не такой ограничен, что хотя я вне религиозной структуры, я могу все равно устроить живое, значительное отношение с Богом. Последний момент. Саул сказал в 21 стихе, «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид». И Давид... Разве он возвратился? Нет. Он, конечно, не доверял Саула. Он ему, скажем, простил. Он ему не убил, но не доверял дальше. И это очень больной вопрос, правда, у нас. Могу ли я простить такой человек? Надо простить. Но факт того, что ты простил человеку, не обязательно значит, что можно ему доверять. И я думаю, у нас есть здесь наглядный пример об этом. Что да, ой, я согрешил, возвратись, сын мой Давид. Давид, конечно, это не доверял. Простил, хорошо, я не буду тебе убить, все. Но он шел, последний стих, пошел Давид своим путем. А Саул возвратился в свое место. То есть они не были вместе. Итак, прощение, да, это необходимо. А дальше доверять человеку – это не необходимо, это не обязательно. И это не значит, что если ты не доверяешь человеку, что ты ему не простил. Нет. Доверие и прощение – две разные вещи. И когда люди эти как-то смешают немножко, они чувствуют, что «Ой, я не могу никак ему простить», потому что они как-то понимают, что прощение требуется от меня доверия этого человека. А нет, не обязательно. И здесь у нас, по-моему, прекрасно об этом пример. Ладно. Вопросы? Жизненный опыт?